მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Феномен Трампа в историческом контексте. Льюис Кэрролл и секреты страны чудес. К 150-летию Алисы. Книжное обозрение Марины Ефимовой. 1915 век спустя. Чуковский в стихах и скандалах. Налет террористов на Париж отразился на ходе событий во всем мире, в том числе, как уверенно замечают политические обозреватели, и на избирательной кампании в США. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс предсказывает, что теперь дебаты кандидатов сосредоточатся на проблемах внешней политики и безопасности. И это значит, что преимущество будет на стороне тех, кто обладает опытом реальной службы в правительстве. Условно говоря, одно дело бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, а другое – магнат Трамп, предложивший предоставить борьбу с ИГИЛ Путину, с которым он же пообещал договориться по-хорошему. В этой радикально изменившейся ситуации феномен Трампа кажется интересным и с исторической точки зрения. О нем и его предшественниках в американской политике рассказывает в своем авторском жанре исторического репортажа Владимир Абаринов.
Когда Дональд Трамп начинал свою президентскую кампанию, рейтинг у него был 1%, а у фаворита гонки Джеба Буша – 22%. Затею Трампа воспринимали как каприз пресыщенного бонвивана. Он, наверное, сам выставил свою кандидатуру для прикола. Но вот уже несколько месяцев он прочно держится в списке соперников-республиканцев на первом месте. По последним опросам у него почти 25%, а Буш на пятом – с 6%. В чем секрет его феноменального успеха? На самом деле Трамп начинал не на пустом месте. Почти полтора десятка лет он создавал свой медиа-образ в качестве продюсера и главного героя реалити-шоу «Подмастерье». Он эпатирует публику высказываниями, наглость которых равна их невежеству. Этот образ – «Enfant terrible», капризное, невыносимо назойливое дитя, делающее ужасные вещи в приличном обществе. Своими выходками ребенок всех умиляет. То, чего не прощают другим политикам, ему легко сходит с рук и работает на его популярность. Нельзя же в самом деле осуждать дикаря за то, что он не умеет пользоваться носовым платком. Все, что он говорит – оглушительная глупость и некомпетентность. Его несет, как Остапа на заседании Союза меча и орала. У него не вяжутся концы с концами, в его монологах нет логики, но есть неподражаемый апломб. Он искренне верит в свои уникальные таланты и в могучий интеллект. На любую проблему у него есть простое решение. Почему же никто раньше не додумался? Потому что дураки. Вот характерный отрывок из его предвыборной речи.
I will be the greatest jobs president that God ever created. I tell you that.
В отношении создания рабочих мест я буду величайшим президентом, какого когда-либо создавал Господь Бог. Я верну наши рабочие места из Китая, Мексики, Японии, других стран. Я верну обратно рабочие места и наши деньги. Подумайте об этом прямо сейчас. Мы должны Китаю $1,300,000,000,000. Японии мы должны еще больше. Поэтому они приходят, забирают у нас работу, забирают у нас деньги и дают нам эти деньги взаймы, и мы платим им проценты, и доллар повышается в цене, и тем самым условия сделки улучшаются для них. Насколько же глупые у нас лидеры и политики, что допускают это?
How stupid are these politicians to allow this to happen?
Став президентом, Трамп отберет у китайцев и японцев деньги и рабочие места. Как, он не говорит, но обещание публике нравится. Публика забывает о том, что сама отдает свои деньги за китайские, японские и мексиканские товары, потому что они дешевле американских, а получать китайскую зарплату публика не согласна. Послушать Трампа, так злейший враг Америки – Мексика.
When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us, at our stupidity.
Когда же мы дадим отпор Мексике на границе? Они смеются над нами, над нашей глупостью. А теперь они еще и добивают нас экономически. Они нам не друзья, верьте мне. США превратились превратились в свалку для чужих проблем. Когда Мексика шлет сюда своих людей, она шлет совсем не лучших. Это люди со множеством проблем, и они перекладывают эти проблемы на наши плечи. С ними сюда приходят наркотики, преступность. Это насильники. Что делать с Россией? Да очень просто. Путин не уважает президента Обаму. Он будет уважать меня. Это я вам обещаю. Творческий метод Трампа называется двумя словами – популизм и демагогия. В сущности, это одно и то же. Когда-то в Древней Греции слово «демагог» не означало ничего плохого. Но потом им стали называть безответственных политиков, спекулирующих интересами народа и играющих на низких страстях толпы. В американской истории таких политиков тоже хватало. Одним из них по праву считается Хьюи Лонг, губернатор Луизианы, с 32 года сенатор от этого штата. Он собирался бросить вызов президенту Рузвельту на выборах 36 года, и в противовес его антикризисной программе «Новый курс» Лонг выдвинул свою «дележ богатства». Леди и джентльмены, верите вы или нет в священное писание, в заветы отцов-основателей этой страны или в историю и философию всех прочих наций, если вы верите хотя бы в четыре действия арифметики – сложение, вычитание, умножение и деление, вы согласитесь со мной в том, что достояние этой страны должно быть немедленно перераспределено среди 125 миллионов человек, если Америка хочет сохранить себя как государство. Сенатор Лонг был блестящим оратором и первым американским политиком федерального уровня, который так активно использовал в своей деятельности радио, как раз тогда получившее широкое распространение и ставшая важным средством массовой информации. Кто-нибудь был когда-нибудь на барбекю, где один человек сгребает со стола все, что приготовлено на десятерых? Единственный способ накормить остальных – заставить этого человека вернуть все, что он нахватал. Так как же нам накормить остальных? Что Морган, Рокфеллер и Меллон собираются делать со всем тем, что они успели ухватить? Они не могут все это съесть или все это надеть на себя. И вот когда они наедятся досыта, и когда их дети получат вдоволь еды и одежды, и их внуки получат, тогда мы вправе призвать господ Моргана, Рокфеллера и Меллона и сказать им: кладите обратно на стол все, что вы ухватили и что вам самим не нужно. Оставьте что-нибудь американскому народу. Хьюи Лонгу было не суждено составить конкуренцию Рузвельту. 8 сентября 1935 года в столице Луизианы, городе Батон-Руж, на него было совершено покушение, и на вторые сутки он скончался от огнестрельного ранения в живот. Неподражаемым мастером демагогии был сенатор Джозеф Маккарти. В своих спорах с оппонентами он подчас доходил до непристойной перебранки. Вот фрагмент диалога между Маккарти и главным юрисконсультом сухопутных сил США Джозефом Уэлшем в ходе публичных слушаний в Сенате. Речь шла об одном из подчиненных Уэлша.
Мне неизвестно, знали вы или нет, что он член коммунистической организации. Предполагаю, что нет, господин Уэлш, потому что у меня возникло впечатление, что хоть вы и явный актер, актер комического жанра, вы не имеете ни малейшего понятия об опасности, исходящей от коммунистической партии. Я не думаю, что вы, лично вы, сознательно помогали коммунистам. Я думаю, вы сами того не ведая, содействовали достижению их целей, когда пытались превратить в балаган это слушание, на котором мы пытаемся предъявить факты. Сенатор Маккарти, не уделите ли вы мне внимания? Я могу слушать одним ухом и одновременно разговаривать. Нет, сэр, на этот раз я хочу, чтобы вы слушали двумя ушами. Сенатор Маккарти, я полагаю, до сих пор...
Сенатор Маккарти, I think until this moment...
Минуточку. Джим, у тебя есть под рукой статья, где сказано, что этот человек состоит в организации, которая служит вывеской для коммунистов? Зачитай-ка нам цитату, в которой говорится, что это юридическая служба Компартии, и сколько времени она таковой является, и про то, что его рекомендовал принять на работу господин Уэлш. Я считаю, это необходимо занести в протокол. До сих пор, сенатор, я недооценивал вашу грубость и неистовство. Если бы это было в моих силах, я простил бы вас. Я считаю себя джентльменом, но пусть вас простит кто-нибудь другой, но не я.
on someone other than me.
May I say that Mr. Wells talks about this being cruel and reckless.
Господин председатель, позвольте мне ответить на слова господина Уэлша о моей грубости и неистовстве. Он просто насмехается. Ну, вот что, хватит. В конце концов, сэр, у вас осталась хоть капля приличия. Господин Маккарти, я больше не буду обсуждать с вами эту тему. Господин председатель, если хотите, можете вызывать другого свидетеля. Сенатор Маккарти в конце концов нарвался на отпор, после которого начался стремительный закат его политической карьеры. Автором этой отповеди стал в марте 1954 года обозреватель CBS Эдвард Мэроу, который прославился как военный корреспондент, и полемика которого с Маккарти нам известна по фильму Джорджа Клуни «Доброй ночи и удачи». Вот фрагмент не фильма, а реальной телепрограммы.
Last week, Senator McCarthy appeared on this program to correct any errors he might have thought we made in our report of March 9th.
На прошлой неделе сенатор Маккарти появился в этой программе, чтобы исправить ошибки, которые мы, возможно, допустили в нашем репортаже от 9 марта. Поскольку он не упомянул ни одного факта, о которых мы сообщали, мы должны сделать вывод, что он не нашел никакого искажения фактов. Он в очередной раз подтвердил, что каждый, кто разоблачает его, каждый, кто не разделяет его истерическое неуважение к человеческому достоинству и правам, гарантированным Конституцией, тот или коммунист, или попутчик коммунизма. Главный пункт нападок на меня сенатора Маккарти был связан с Институтом международного образования. Я был заместителем директора, а ныне являюсь членом попечительского совета этого института. Институт на правах аккредитованного иностранного учреждения организовал летние школы в таких странах, как Англия, Франция и Германия. А одна такая школа действовала в 1934 году в Советском Союзе. В общей сложности в программе обменов участвовало около 30 тысяч студентов и преподавателей из Соединенных Штатов и более чем 50 зарубежных стран. Сенатор утверждал, что мы выполняли работу русской секретной полиции, готовили шпионов. На самом деле мы поддерживали нормальные культурные и научные отношения с зарубежными странами. Московская летняя школа была закрыта в 1935 году русскими властями. Я верил 20 лет назад и верю сегодня, что совершеннолетние американцы способны участвовать в диалоге, в спорах, столкновении идей с коммунистами повсюду в мире, не рискуя заразиться их идеями или обратиться в их веру. Я считаю, наша вера, наше убеждение, наша стойкость сильнее, и мы можем успешно противостоять им не только на поле боя, но и в области идей. Я проработал на CBS более 19 лет. Компания всецело полагается на мою честность и ответственность как журналиста и лояльного гражданина. Я не нуждаюсь в лекциях начинающего сенатора от Висконсина об угрозе или терроре, исходящих от коммунизма. Я наблюдал своими глазами происки агрессивных сил в Западной Европе. Мои друзья в Восточной Европе подверглись расправе и были изгнаны. В 43-м году я сообщил из Лондона о том, что русские несут ответственность за массовое убийство в Катыни. Я рассказывал о том, что русские отказались предоставить свои аэродромы самолетам союзников для снабжения восставших в Варшаве, которые были преданы русскими, и за эти сообщения подвергся угрозам в передачах московского радио. После всего этого я не думаю, что мне требуется объяснение сенатора, в чем состоит зло коммунизма.
I cannot feel that I require instruction from the senator on the evils of communism.
У Дональда Трампа такого оппонента пока нет.
Every man a king, every girl a queen, or you can be a millionaire. But there's something belonging to others. There's enough for all people to share. When it's sunny June and December too, or in the winter time or spring, there'll be peace without end. Every neighbor a friend, with every man a king.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Исполнилось 150 лет одной из самых любимых книг во всей истории западной культуры – «Алисе в стране чудес». К этому юбилею вышла новая книга об ее авторе и его героине. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Книга оксфордского профессора Дугласа Фейрхерста называется «Рассказ об Алисе. Льюис Кэрролл и тайная история страны чудес». Книга приурочена к 150-летнему юбилею сказки «Алиса в стране чудес», написанной математиком, тоже оксфордским, Чарльзом Доджсоном под псевдонимом Льюис Кэрролл. Сказка о девочке Алисе, попавшей в волшебную страну, необычную даже для волшебных стран, завоевала сразу и навсегда сердца читателей всего мира. Сотни профессионалов и любителей исследовали феномен этого произведения, изданного в 1865 году и до сих пор не утратившего читательской любви. Одни пытались понять загадку популярности этой сказки, полной чудесных нелепостей, нелепых чудес, взрослого юмора и языковых изысков. Других волновал секрет отношений между Кэролом и девочкой-подростком Алисой Лиддел, дочкой его друзей, очень похожей на Алису из сказки. Третьи исследовали личность самого Доджсона Кэрола, молодого профессора, преобразившего любовь к маленькой девочке в шедевр мировой литературы. Книгу Дугласа Фэйрхерста, которая является еще одной подобной попыткой, так характеризует ее рецензент Роберт Маккрам.
Размышляя о попытках разгадать феномен Алисы в «Стране чудес», нельзя не вспомнить раздраженный совет Грифона, геральдического персонажа сказки. «Нет-нет», — кричал он, настаивая на том, чтобы сначала пуститься в приключение, а потом его уже анализировать. «Объяснения отнимают зверски много времени». Дуглас Фэйрхерст мастерски сочетает в своей книге приключения и объяснения. Его стратегия дает читателю возможность иногда уловить неуловимое, ощутить необъяснимое, понять интуитивно то, что не поддается рассуждениям. Но даже и в его книге, в конце концов, оба героя, Кэрол и его девочка-муза, ускользают от нас. Жизнь Льюиса Кэрола продокументирована вдоль и поперек, но чем больше документов, тем неразгаданней тайна.
Чарльз Доджсон, будущий Льюис Кэрол, вырос в Англии в свободомыслящей семье священнослужителя высокого ранга, среди семи братьев и сестер. Счастливое детство считалось в семье основой основ, и Чарли был семейным затейником. Он придумывал игры, ставил пьесы и даже издавал семейный журнал. Дуглас Фэйрхерст пишет об этом периоде его жизни.
Детство было идиллией, от которой Кэрол не мог уйти. Параллельный мир, где время остановилось. Вирджиния Вулф говорила о Кэроле. Детство – ключ к этому человеку. Оно мешало ему в пути как обоз, застрявший где-то в глубине его личности.
Оксфордский колледж, в котором учился и потом преподавал математику Кэрол, был прибежищем эксцентриков, где будущий автор «Алисы в стране чудес» чувствовал себя как дома. Дуглас Фэйрхерст со знанием дела описывает странный коктейль из фривольности и строгих условностей, который представлял собой жизнь профессора викторианской поры. Кэрол занялся фотографией, темным искусством, которое требовало от тогдашнего фотографа знаний химика, глаза художника и терпения святого. Фотография создавала для него новый параллельный мир – новое детство. И три маленьких дочери декана колледжа, профессора Лиддела, стали идеальными моделями для его фотографий. Особенно привлекала молодого математика 8-летняя Алиса, похожая на загадочного эльфа. Некоторые ее фотографии в театральных лохмотьях нищенки с оголенным плечиком кажутся эстетской эротической фантазией фотографа. Тем более, что Кэрол писал в конце жизни «Девочка в 12 лет – мой идеал женской красоты». Но очевидно, что Алиса Лиддел была для него чем-то большим, чем предмет эстетического или даже эротического любования. Дуглас Фэйрхерст пишет об этом.
Викторианский Оксфорд упивался скромным очарованием маленьких девочек. Но когда Кэрол всерьез подружился с дочерьми Лиддлов, его спрашивали: «Неужели вам не скучно проводить столько времени с детьми?» И он отвечал: «Эти дети – три четверти моей жизни».
Судя по всему, в детстве Алиса Лиддел была незаурядным существом, язвительным, но способным к раскаянию и сердечности. Она требовательно ждала неординарности от взрослых, обладала редкой чувствительностью к языку и интересом к философским вопросам и к ясным ответам на них. Недаром другая Алиса в сказке так хитроумно отвечает на простой вопрос червя, кто она такая. «Видите ли, сэр, я не знаю, кто я такая. Нет, я, конечно, примерно знаю, кем я была утром, когда проснулась, но с тех пор я все время то такая, то сякая». В 1862 году, во время путешествия на лодке с Кэролом и его другом-священником, Алиса, тогда 10-летняя, умолила Кэрола записать для нее сказку, которую он рассказывал ей и сестрам. Позже Кэрол признавался: «Без ее младенческой поддержки я, возможно, вообще ничего бы не написал». Алиса Лиддел взрослела, и ее отношения с Кэролом усложнялись. Он начал ее раздражать. Писатель Макрам, рецензент книги «Рассказ об Алисе», так резюмирует историю их отношений.
С 1858 по 1862 год странная близость Кэрола с мисс Лиддел была постоянным предметом оксфордских сплетен. Кризис произошел в июне 1863 года, во время второго путешествия по реке. В дневнике Кэрола запись: «Приятная экспедиция с очень приятным завершением». Что это было за завершение, никто никогда не узнал. Известно только, что по возвращении из поездки сама Алиса была в ярости. Наступил разрыв Кэрола с ее семьей. Та страница в дневнике писателя, на которой, судя по всему, было сказано о переписке с Лиддлами или Алисой по поводу этого происшествия, оказалась вырванной. Через много лет лорд Солсбери писал со слов оксфордских друзей: «После июньского разрыва с мисс Лиддл Доджсон почти сошел с ума». Как все лучшие сказки, «Алиса в стране чудес» граничила с трагедией.
Последнюю фотографию Алисы Кэрол сделал в 1870 году, когда ей было уже 18 лет. Она сидит в кресле, красиво одетая, аккуратно причесанная, и, чуть склонив голову, смотрит в камеру с выражением скуки и чуть ли не презрения. В юности Алиса Лиддел продолжала вдохновлять безнадежную любовь. Среди ее поклонников знаменитый критик Джон Рёскин и сын принца Уэльского Леопольд. Замуж она вышла в 28 лет за добропорядочного и богатого аристократа Хартгрейвза. Алиса прожила жизнь богатой английской леди. У нее было трое сыновей с блестящим будущим. Но Первая мировая война разбила викторианскую идиллию. Двое ее сыновей погибли на фронте. Вероятно, ее жизнь закончилась бы тихой аристократической безвестностью, если бы не любопытство литературных шлиманов, раскопавших в конце 1920-х годов информацию о том, что есть настоящая, реальная Алиса Льюиса Кэрролла и что она еще жива. В 1932 году, когда Алисе было 80 лет, ее пригласили в Америку и в Колумбийском университете вручили почетную ученую степень. Рецензент Майкл Вуд пишет об этом.
Восторг публики, узнавшей настоящую Алису, был неописуем. Ни один человек не усомнился в том, достойна ли женщина ученой степени лишь потому, что была прототипом литературного персонажа, или потому, что своими просьбами подтолкнула его к славе.
Книга Дугласа Фэйрхерста «Рассказ об Алисе» не столько биография, сколько история. История страннейших отношений и история создания шедевра. Две ошибки можно допустить, раздумывая над отношением Льюиса Кэрролла к его маленькой музе, пишет автор. Можно поддаться соблазну подчинить его чувства современным категориям сексуальности. И можно предположить, что Кэрол сознавал свою страсть, но благородно не поддался ей. Однако я думаю, что сильнейшим его чувством к Алисе была романтичная, сентиментальная любовь. One pill makes you larger and one pill makes you small. And the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell my hookah smoking caterpillar.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1915 век спустя. Чуковский в стихах и скандалах.
Группа Радио Свобода в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети Радио Свобода. Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа», 1915 век спустя, Чуковский в стихах и скандалах.
В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1915 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер рассказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Сейчас нам кажется, что война, Первая мировая война, которая в 1915 году велась в окопах, казалось бесконечной, поглощала всю жизнь. Она была в центре любого разговора, в центре любых политических дискуссий. Но это, конечно, не так, потому что жизнь продолжается. Более того, война была чрезвычайно плодотворна для творчества. Как ни странно это покажется, во время войны многое изменилось в западной культуре, в европейской культуре. И в каждой из воюющих стран зрели большие художественные произведения. Но у меня есть такое ощущение, что зрели они в тиши. Вот смотрите, в Австрии в эти годы развивался гений Кафки. С другой стороны, на фронте сражался другой гений австрийской литературы Музель. Во Франции в это время никому неизвестный писатель Пруст сочинял свою великую эпопею, которая была напечатана в 1918 году, закончена вместе с Первой мировой войной. Но это тоже было в тиши, вдали от внимания критиков. В Италии шумели футуристы, но, наверное, самым важным, самым интересным автором того времени был Пиранделло, который был еще мало известен. В Англии Первая мировая война привела к третьему буму лирической поэзии. Он был сравним по влиянию с поэзией елизаветинцев XVI века или романтиков начала XIX века, круг Вордсворта. Английская поэзия Первой мировой войны дала великолепные образцы лирики. Но они тоже были мало известны в то время и стали гораздо более знамениты уже потом. В России, мне кажется, была самая бурная литературная жизнь в Европе того времени. Потому что в России на войну пришелся зенит Серебряного века. И это надо понимать именно так, как понимали тогда. Ведь никто же не знал, что Россия переживает Серебряный век. Все думали, что идет война между всеми направлениями эстетическими. Далеко не все принимали этот век как счастливый век для русской литературы. Сейчас мы видим, что плодотворность этого периода заключалась в том, что он был разный. Там были разные течения, которые воевали друг с другом. Но с точки зрения Бунина, например, это был упадок, каменный век русской литературы, а не серебряный. И именно из-за того, что была такая бурная литературная жизнь, несмотря на войну, или именно во время войны, или потому что была война, трудно определить, всегда трудно сказать, как культура связана с историей. Но несомненно одно, что это была бурная эпоха, и это все отразилось на литературной критике.
Именно поэтому я предложил сделать героем нашей передачи Корнея Чуковского, литературного критика, которого я, наряду с другим критиком, Святополком Мерзким, причисляю к двум, пожалуй, величайшим русским литературным критикам. Я совершенно сознательно не включаю в эту группу Белинского. Тут, я знаю, вы со мной категорически не согласитесь. Белинский, по-моему, герой вашего романа. Но совершенно не моего, ни стилистически, ни по сути высказываемых им оценок. Столько он наломал дров, он столько несправедливых суждений высказал. Белинского как великого критика можно дисквалифицировать только за одно перечисление Пушкина при его смерти смерти к литературным мертвецам.
Здорово, вы с Белинским разобрались. Но я не стану защищать Белинского, это 19 век. У меня есть своя концепция критики 19 века. Я-то лично считаю, что это все не критика, а эссеистика. Это тот журнализм, который был во всей Европе в 19 веке, назывался он эссе, а у нас называется критикой. Но это недоразумение, потому что и Белинский, и Писарев, они были замечательными эссеистами. И все
надо именно так воспринимать. Но вы считаете, что Чуковский это эссеист? Чуковский
я считаю, что Чуковский — это критика, и я считаю, что это художественная литература. Я не вижу противоречия.
Вот. Для меня и Святополк Мирский, не знаю, оценивается ли вы его так же высоко, как я, и Чуковский — это не просто критики, а это не писатели, ставшие критиками, но это люди, которые могли бы стать писателями, а стали критиками.
Так, они стали критиками, это и есть писатели, потому что писатель — это человек, который умеет писать.
Да, да.
И я не вижу никаким образом, почему писатель, который пишет художественную литературу, а писатель, который пишет критику, пишет не художественную литературу, как принято говорить в России. По-моему, это просто глупость.
Это, кстати,
художественная
вот
вообще
это,
никому
вот
не нужна.
Не художественная литература, слава богу, что ее, по-моему, на наших глазах вытесняет
вы
нормальная нон-фикшн.
Конечно. Лучше пусть этот будет варварский американизм, но лучше, чем глупость, которая была принята раньше. Но вы знаете, для того, чтобы показать, что такое художественное слово в критике, достаточно двух цитат. Вот хотите, я вам скажу, кто гениальный критик? Блок. Когда он сказал «веселое имя Пушкин», вот эта фраза, которая стоит всего пушкиноведения. И Чуковский обладал именно таким качеством. Нельзя сказать, что он был единственным. Я, например, очень высоко ставлю Шкловского. Я, как вы знаете, поклоняюсь Синявскому. Но Чуковский был мастером изумительно тонкого и красивого слова. Дайте я приведу два примера для того, чтобы показать, о чем мы говорим. Работы Ахматова и Маяковски, сама идея противопоставить этих двух поэтов и сказать, что я люблю-то обоих, это очень здорово придумано. Но дайте я прочту, это так здорово, приятно цитировать. «Ахматова – поэт микроскопических малостей. Чуть слышное, чуть видное, еле заметное. Вот материал ее творчества. Она смотрит на мир в микроскоп и видит недоступное нашему глазу. У нее повышенная зоркость к пылинкам». Окей, запомнили, да? Теперь Маяковский. А Маяковский – поэт-гигантист. Нет такой пылинки, которую он не превратил в Арарат.
Или в слона.
Нет, он пишет Арарат, и правильно, потому что слон – это не пылинка, а сделать из пылинки гору – это очень правильно. И Арарат, самая высокая гора в Библии, да, на которой Ноев ковчег. Он сразу моментально вспомнил, что Маяковскому свойственна библейская образность.
Гигантизм.
И гиперболизм библейский. И это все совершенно замечательно сказано в одном предложении. И вот это та самая формула, которая уже работает. А для меня критика, знаете, это очень важная часть для моей жизни. Есть фраза, которую я повторяю всегда. Я знаю, что я ни разу ее уже цитировал и буду цитировать до конца. Это фраза, которая принадлежит Шкловскому, который сказал: «Люди питаются не тем, что они съели, а тем, что переварили». Критик – это тот самый фермент, который позволяет переварить. И вот если вы пользуетесь таким ферментом, как Чуковский, вот только что вы сказали, то вы сразу понимаете этого поэта. Он дает вам ключ к пониманию стихов Маяковского и ключ к пониманию стихов Ахматова. И то, другое было очень непросто сделать именно в то время, когда они еще не стали классиками. Вот вы говорите о Белинском. Белинский как раз далеко не всегда понимал, кто классик, а кто нет. Он говорил, ну вот, Гоголь, да, Лермонтов, может быть, они когда-нибудь достигнут уровня Вальтера Скотта или Фенимора Купера. Это тоже есть у Белинского. А Чуковский прекрасно
он
понимал,
главное Баратынского обидел, еще моего любимого. Нет, я Белинского не могу.
Ну просить. Хорошо, давайте перейдем к Чуковскому, потому что нам его хватит. Но у меня есть другой вопрос. Чуковский прославился не только этим. У меня претензии к Чуковскому тоже есть. Во-первых, я так и не полюбил его любимых поэтов, которые, кстати, сделали его знаменитым. Его переводы из Уитмана были чрезвычайно популярны в то время в России, как раз в те самые годы, о которых мы говорим. И его любимый поэт Некрасов тоже не стал моим любимцем. Но наиболее популярная у Чуковского была разносная критика, которую он употреблял для того, чтобы свести счеты с низкими явлениями культуры. Ну, например, Нат Пинкертон. Вот он его и разделывал. Как вы относитесь к такого рода поносным статьям?
Знаете, я читаю их сегодня с наслаждением, потому что в них стилистическая вот эта элегантность, изящество и мастерство Чуковского проявляются ничуть не в меньшей степени, чем в тех статьях, в которых он восторгается писателями. И, кстати, я должен сказать, что Чуковский ведь очень сложная фигура. Вот я чем больше о нем читаю, тем он на самом деле загадочнее для меня становится. Это был человек внешне вроде бы ласковый и веселый, а на самом деле всегда с какой-то такой ядовитой подковыренной в быту. То есть вот он так разговаривал и так выпивал. Вот люди вспоминают, что он так выпивал свою речь, он пел, когда он говорил. И обязательно он вворачивал какую-нибудь такую тщательно упакованную гадость, подсовывал своему собеседнику. Это был очень язвительный человек.
Но вы знаете, эта язвительность в критиках... Раньше, когда я был молодым, мне это нравилось, конечно, и я помню, моя любимая критическая статья была статья Шкловского об Ивриинове. Статья была такая, я ее все целиком процитирую. «Рыбу нельзя есть ножом. Не потому, что стыдно, а потому, что она мягкая. Я не буду писать об Ивриинове». Мне очень нравилось это все. Но с годами я подумал, что чем занимался Чайковский? Ну, кто будет воевать с Пинкертоном? Ну, это же надо выбирать себе соперника достойного. Ну, какой смысл воевать с Пинкертоном? Мне кажется, что это вообще неправильно. Именно поэтому я после 40 не написал ни одной статьи, в которой критиковал бы какого-нибудь писателя, потому что мне это неинтересно. Мне интересно хвалить, а не ругать. И это относится не только... к старым критикам. Я вот слежу за современной литературной жизнью и слышу, как разносят то одного, то другого писателя. Вот недавно были такие большие скандальные истории с Дмитрием Быковым, который написал «Как плох Довлатов», с Бродским у него не очень получается. Теперь он говорит о том, как «Мастер и Маргарита» – недостойное сочинение. Со всем этим можно согласиться, ну, есть и такое мнение. И действительно у Довлатова есть какие-то такие качества, и у Бродского, и «Мастер и Маргарита» чего-то не хватает. Это бесспорно. Но когда Бёлю, Генриху Бёлю, говорили о том, как плохи те или другие книги, которые он любил, он сказал: «Вы знаете, меня у критиков совершенно не интересует, что они ругают, меня интересует, что они хвалят». Вот тут начинается система отсчета. Когда я считаю любимых писателей Быкова, и когда он называет вот имена, которые противопоставляют Бродскому или Довлатову, то, ну, разные есть мнения, я не хочу сказать ничего плохого, но я вспоминаю цитату из Чехова, про Стасова, нашего замечательного критика, которого вы должны очень любить, потому что он очень много писал музыки. И Чехов написал про Стасова: «Стасов, которому природа дала редкую способность пьянеть даже от помоев».
Ну, вы знаете, у Стасова, ведь у Стасова было прозвище «Не уважай корыто» в узких кругах широкой общественности музыкальной. Он сам по себе достаточно спорная, хотя, безусловно, примечательная и фигура, к которой я отношусь с симпатией, не будучи поклонником его литературного стиля. Но мы говорим сейчас о явлениях того времени, мы говорим о времени после начала Первой мировой войны. К Чайковскому тогда относились очень-очень по-разному и скептически. Тот же Блок... У него много записей в дневнике весьма скептических по отношению к Чайковскому. Ну, что записи в дневнике Блока? Я прочту вам сейчас стихотворение Саши Черного, поэта, которого я очень люблю, которое так и называется «Корней Белинский», в скобках посвящается Корнею Чайковскому.
Мне очень нравится это посвящение, потому что, а то так не поймут, да, очень много Корнеев было в русской литературе.
«В экзотике заглавий пол успеха. Пусть в ноздри бьет за тысячу шагов корявый буйвол, окуни без меха, Семен Юшкевич и охапка дров, закрыв глаза и перышком игра, впадая в деланный холодно-мутный транс, седлает линию. Ее зовут Кривая, она вывозит и блюдет баланс. Начало. Тарас убил Андрея не за измену сечи. Раз, два, три. Но потому, что ксенцы и два еврея держали с ним на сей предмет пари. Ведь ново. Что-с? Акробатично ново. Затем смешок. Стежок. Опять смешок. И вот плоды случайного улова. На белых нитках пляшет сотни строк. Что дальше? Приступит к данной книжке, определит, что автор — мыловар, и так смешно раздует мелочишки, что со страниц пойдет казанский пар. Страница третья, пятая, шестая, на 116-й собака через ядь. Так можно лето на стекле, скучая мух 20, размахнувшись, горсть поймать. Надравшись стружек, кстати и не кстати, потопчется еще с полсотни строк, то выйдет на английской цитате, то с реверансом автору даст в бок. Кустарь, парадокс из парадокса, холодный пафос недомолвок — гол, а хитрый гнев критического бокса все рвется в истерический футбол. И, наконец, когда мелькнет надежда, что он сейчас поймает журавля, он вдруг в смущении потупляет вежды и торопливо сходит с корабля. По скриптум. Иногда Корней Белинский сечет господ цена которым — грош. Тогда гремит в нем гений исполинский, и тогой с плеч спадает макинтош.
Звезды прошлого стену увяли. Нет уж сил никаких у меня.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной выпуск нашего цикла «1915 век спустя. Парадоксы и параллели».
В нашем 1915 году в жизни Корнея Чайковского произошла важная встреча. Это был Маяковский. Они знали друг друга и раньше. Но именно в 1915 году Чайковский и Маяковский сблизились. И это была такая дружба, о которой вспоминает сын Чайковского, Николай Чайковский. Ему было 11 лет всего. Но он оставил очень интересные воспоминания. Я нашел их в крайне любопытной статье Евгении Ивановой в «Вопросах литературы», которая исследовала вот этот вот период любви, дружбы и войны Чайковского и Маяковского. Вот что пишет Николай Чайковский. «Лето 15-го года он прожил у нас. Маяковский воцарился у нас за столом, и в сущности в течение 2 месяцев царил за ним безраздельно. Облако в штанах он писал, живя у нас. То есть не писал, а сочинял, шагая. Я видел это много раз. Записывал же значительно позже. Мы с сестрой Лидой видели, как он длинноногий шагал взад и вперед по наклонным, скользким, мокрым от брызг камням над волнами, размахивая руками и крича. Кричать он там мог во весь голос, потому что ветер и волны все равно все заглушали. Он приходил к обеду и за обедом всякий раз читал новый, только что созданный кусок поэмы. Читал он стоя. Отец мой шумно выражал свое восхищение и заставлял его читать снова и снова. Многие куски «Облака в штанах» я помню наизусть с тех пор. Это идиллия в пригородной Коколе, где жил Чайковский со своей семьей, прервалась совершенно неожиданно, потому что произошел скандал. И скандал, как пишет тот же самый мальчик Николай Чайковский, когда он вырос уже, он вспоминает такую историю. «По нашим семейным преданиям, тщательно скрываемым, Маяковский в те годы был влюблен в мою мать. Об этом я слышал от отца и от матери. Отец вспоминал об этом редко и неохотно. Мать же многозначительно и с гордостью. Она говорила мне, что однажды отец выставил Маяковского из нашей дачи через окно. Если такой эпизод и был, он, кажется, не повлиял на отличные отношения моего отца с Маяковским». Как вам отношения Чайковского и Маяковского с точки зрения русской литературной истории?
Они еще более сложные, чем даже вот это видно из этого отрывка из воспоминаний Коли Чайковского. Потому что кроме этого безусловного и зафиксированного близкими людьми эпизода с ревностью Чайковского к Маяковскому по поводу его жены, Марьи Борисовны, там был еще другой очень важный эпизод, тоже связанный с женщиной. Вообще, это лишнее доказательство тому, насколько личные отношения сказываются на литературных отношениях. И вообще, вот, нельзя обходиться без понимания того, что происходило за кулисами литературы. Даже до сих пор, казалось бы, уже мы живем в 21 веке, никаких табу нет и быть не может, все равно люди чувствуют себя некомфортабельно, когда они сталкиваются с объяснениями отношений литературных гигантов, которые вытекают из их персональных отношений. А вот так вот произошло у Чайковского с Маяковским. Они полюбили одну и ту же девушку. Ее звали Софья, как мне говорила Лили Брик, рассказывая об этой женщине. Софья, она же Сонка Шамардина. Ей тогда было 18 лет. Она была, судя по всему описанию, она была татаркой, прелестное совершенно создание. Сначала в нее были влюблены совместно Игорь Северянин и Маяковский. И она, любя Маяковского, позволяла Северянину за собой ухаживать. А затем тут подключился Чуковский. И там произошла одна история, которая до сих пор остается чрезвычайно загадочной и, в общем, неприятной по своим результатам. А именно, что-то произошло у Шамардиной. Она оставила свои воспоминания, которые были впервые полностью опубликованы сравнительно недавно, постперестроечное время, хотя написано в 60-м году. Шамардина умерла в 1980 году. Она забеременела, и в воспоминаниях неясно от кого. Можно понять, что от Маяковского, а может быть и нет. Но фактом остается другое. Она сделала поздний аборт. И мертвый ребенок был результатом этой прискорбной акции. И она обо всем рассказала Чуковскому, который тоже был ею увлечен. Чуковский, в свою очередь, что-то такое не то рассказал разным своим знакомым людям. И в итоге по литературному миру распространилась сплетня о том, что наглец-развратник Маяковский соблазнил юную девушку, обрюхатил ее, но мало того, еще и заразил дурной болезнью. Это дошло все до Горького, который тоже озвучил эту историю, озвучил в разговоре со своими знакомыми. А когда к нему явился Маяковский за объяснение, то отказался говорить даже, откуда эта история вся до него дошла. Хотя, в общем, сейчас ясно, что источником все-таки был, так или иначе, Корней Чуковский. Что точно каждая вот из этих передающих сторон сообщала другой, на сегодняшний момент восстановить невозможно, но итогом этого всего была, во-первых, сплетня о Маяковском, про которую сама же Мартина говорила, что ничего подобного не происходило между ней и Маяковским, это первое, а между тем облако это висело над Маяковским довольно долго, и, во-вторых, эта история навсегда и окончательно рассорила Маяковского с Горьким, что было, конечно, чрезвычайно прискорбно. Фактом.
Я не знаю подробностей любовной жизни всех перечисленных персонажей, но я знаю, что главным результатом конфликта между Чуковским и Маяковским стало стихотворение, известное, знаменитое стихотворение Маяковского «Гимн критику». Это стихотворение Чуковский по разным источникам сначала принял с большим удовольствием, и только потом он сообразил, что, вероятнее всего, Маяковский написал про него. Он
несколько лет спустя, понял, да.
И он страшно был оскорблен этим стихотворением, что никогда не помешало Чуковскому с огромным уважением говорить о стихах Маяковского. По-моему, это очень важно. Я прочту эти стихи, которые можно назвать образцом сатиры Маяковского. Они зверски злые. И надо сказать, что очень несправедливы, потому что в первой же строчке начинается так: «От страсти извозчика и разговорчивой прачки», уже хорошая строчка, «родился, значит, критик». Я должен сказать, что ничего постыдного в том, чтобы родиться от извозчика и прачки, в России не было, потому что, например, Филонов родился от брака дворника и прачки. И ничего, да? Он, кстати, поступил в академию, учился вместе с Рубелем. Окей, давайте почитаем стихи. «Гимн критику». От страсти извозчика и разговорчивой прачки невзрачный детеныш в результате вытек. Мальчик не мусор, не вывезешь на тачке. Мать поплакала и назвала его критик. Отец в разговорах, вспоминая родословные, любил поспорить о правах материнства. Такое воспитание, светское и салонное, оберегало мальчика от уклона в свинство. Как роется дворником кухарки сапа, щебетала мамаша и кальсоны мыла. От мамаши мальчик унаследовал запах и способность вникать легко и без мыла. Когда он вырос приблизительно с полена, и веснушки рассыпались, как рыжики на блюде, его изящным ударом колена провели на улицу, чтобы вышел в люди. Много ли человеку нужно? Клочок, небольшие штаны и что-нибудь из хлеба. Он носом хорошеньким, как построечный пятачок, обнюхал приятное газетное небо. И какой-то обладатель какого-то имени нежнейший в двери услыхал стук, и скоро критик из именинного в имени выдаил и брюки, и булку, и галстук. Легко смотреть ему, обутому и одетому, молодых искателей изысканные игры, и думать «хорошо», но хотя бы этому потрогать зубенками шальные икры. Но если просочиться в газетной сети о том, как велик был Пушкин или Дант, кажется, будто разлагается в газете громадный и жирный официант. И когда вы, наконец, в столетний юбилей продерете глазки в кадильной гаре, имя его первое, голубица Белей, чисто засияет на поднесенном портсигаре. Писатели, нас много. Собирайте миллион, и богадельню критикам построим в Ницце. Вы думаете, легко им наше белье ежедневно прополаскивать в газетной странице?
Вы знаете, Саша, в качестве музыкальной концовки к нашей беседе о критиках я хочу показать сочинение, которое очень редко звучит в концертном зале сегодня, о котором очень немногие знают. Это «Райок», так он называется, «Райок». Сочинил его Мусоргский в 1870 году. И в нем он высмеял как раз своих противников, музыкальных критиков. Поэтому я и выбрал этот опус, чтобы показать, как реагировали авторы. Вот мы сегодня показали, как Саша Черный отреагировал на критика, как Маяковский отреагировал на критика, кто бы этот критик ни был. А Мусоргский на своих критиков отреагировал своим «Райком». И вот отрывок из этого сочинения.
Вот, сорвавшись с облаков, туманов вечных житель, смертным открывать идет смысл таинственных вещей.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.